Привет! С вами 460-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Не только менеджер Алексей Симоненко.
И мифический фуллстэк Андрей Мелехов.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат.
В этом выпуске мы обсудим закат Create React App. Кажется, он уже все, но действительно ли стоило столько ждать? Обсудим системные шрифты, которые рекомендуются различными статьями, стэк-оверфлоуами, и стоит ли использовать их. Как правильно писать современные сервера на JavaScript? Тут есть, кажется, предложение прям от серьезных комитетов. Разберемся в истории, как Эван Хан пытался уменьшить размер всех NPM-пакетов на 5%, и посмотрим, получилось у него или нет. И обсудим, а стоит ли вообще электрон использовать. Он хорош, плох, ругают его или хвалят.
Скажите мне, вот какой, по вашему мнению, лучший способ создать новое приложение на React?
Не создавать его?
Почему? Это другая статья, Леш.
Next.js.
Next.js, но это же очень много всего. А если я хочу просто SPA?
Вид.
Ну, вид, да, это хороший ответ. Но на самом деле, если вы попробуете погуглить, то окажется, что вам везде предлагается Create React App. И вот на днях буквально возникла проблема большая у нас. Вышел там React 19 массово и перестал устанавливаться Create React App, потому что там React Testing Library, у него зависимости на React 18, а Create React App, он настроен на React Latest, и все падает. В общем, ребята из мейнтейнеров React вспомнили, что существует Create React App, пришли в репозиторий и зафигачили туда pull request, где написали, что Create React App теперь у нас deprecated. И в CLI, если вы там начнете устанавливать, разворачивать новое приложение, у вас тоже напишут, что все, deprecated. На самом деле мы помним, да, еще, по-моему, года два назад, еще Дэн Абрамов, когда был в React, он вышел на сцену и сказал, да, у нас что-то не вышло, мы больше это не поддерживаем, и Create React App станет такой универсальной тулзой, через которую вам сразу напишут, на чем вы хотите создать новое приложение на React? Вот вам там Next, вот вам Remix, вот вам вид, и вы выбираете, и у вас создается новое приложение. Но это так и не случилось. У нас лежал-лежал несколько лет Create React App. Он продолжает везде светиться во всех документациях. Если вы спросите какую-нибудь GPT-шку, на чем мне написать приложение на React, она вам тоже предложит CRA. И теперь CRA официально deprecated. И что с этим делать?
И я просто много лет уже хожу и говорю, что не используйте CRA. Просто теперь у меня еще один аргумент появился. Ну, то есть для меня всегда важно в проектах, когда ты делаешь что-то продакшн, чтобы те тулзы, которые ты используешь под капотом, они все-таки были либо не нуждались в сильной поддержке, ну, если там что-то сильно простое, то зачем ожидать там коммита каждый день. Либо все-таки, если это что-то массовое, то там активная разработка, работа с ишью, вот это все. Но ведь репозиторий Create React App, он мертвый уже много лет. Ну, то есть там периодически что-то такое мелкое выскакивает, мы в документацию добавили или просто пофиксили, линтинг пробелов сделали, а сам по себе репозиторий, ну, он мертвый был. И когда я вижу, что новые проекты давайте делать на Create React App, мы еще вокруг этого сделаем обертку, которая это будет делать еще удобнее, я такой, ребята, вы зачем? Вы еще возьмите BEM яндексовый, вот этот старый, вот на нем пишите, тоже классные технологии, только уже Яндекс от него отказывается, но как бы можно. Есть еще, кстати, я слышал, jQuery все еще жив, давайте на нем. Ну, вот у меня в такие моменты такие эмоции. И хотелось аргументов, потому что нигде не было написано, что не используй официально. То есть нигде не было написано deprecated, да, вот этой вот большой. Было просто какой-то полумертвый репозиторий. А сейчас у меня есть аргумент. Дима, это вот когда мы IE долго хранили, нельзя было аргументировать тем, что Microsoft не поддерживает. А вот когда Microsoft уже сказал, теперь мы не поддерживаем уже совсем точно, в этот момент ты можешь скидывать официально позицию Microsoft и такой, все, ребят, хватит.
И то при этом у нас в чате недавно патронов ребята рассказывали о том, что им приходится поддерживать старые компы с XP,
ну,
где у тебя Chrome какой-то там, какой версии, 49-й, да, была речь, и что, или что-то такое. То есть вроде как бы нельзя, но мир немножко сложнее.
Но ты, Никита, рассуждаешь вот как профессиональный разработчик, который идет, смотрит, что с библиотекой творится, он понимает, как это сделать руками. А тут у нас новичок, который хочет на React создать простое приложение. Что он делает? Он заходит там в чат GPT и спрашивает, как мне создать простое приложение на React. И ему предлагает CRA. Он заходит на сайт, попадает на Legacy-версию сайта, про которую он совершенно не знает, что она Legacy, не Legacy. Там написано, лучший способ создать приложение на React — это взять Create React App. Это на официальном сайте React написано. И что? Ему говорят, ну не бери это, настрой сам руками, вот возьми веб-пак, напиши к нему вот такой вот конфиг, и все будет у тебя работать. А не нравится, иди в Next. Он такой, я не хочу Next. Я хочу просто создать простое SPA-приложение. И на самом деле есть еще один issue, где как раз это все обсуждается. И в этом issue говорят, что да, мы сейчас вот задеприкейтили, но дальше с этим надо что-то делать. И вот первые действия, которые они сделают, это как раз на сайте нормально напишут, ну вот на Legacy-версии сайта сделают редирект, чтобы оно вообще закрылось, и ты туда так просто не попадал. Но дальше возникает вопрос. Вот прям выше ее обсуждают. Ну смотрите, Next большой. Есть вроде бы вид, но вид вообще прикопан в документации. Тебе надо в документации немножечко раскрыть разные пункты, и там в глубине будет сказано, что а вообще есть еще и вид, который такой же простой. Ну как это найти?
Вот это, кстати, ты хорошую тему зацепил про то, что есть сайты, которые рекомендуют, что они самые лучшие. Я вот прямо сейчас открыл сайт Бауэра. Помните, был такой? А он жив, оказывается. Я тут смотрю, тут что-то происходит, и он тоже...
Он и работает еще.
Да, и он пишет как раз про то, что он объединяет фреймворки, библиотеки, ассеты. Он прям, знаете, как современные всякие буны и прочее. Он все еще хорош, судя по сайту. Может, не настолько маркетинговый и все такое. И это как раз... Вот это реальная проблема новичка. Вот правда. Потому что я, когда ищу, как чего начать, или там GPT-шка мне уже советует, мы же уже в 25-м году, я действительно нахожу старые рецепты. Раньше мы так ругались, кстати, на Stack Overflow, что у тебя старые советы на Stack Overflow мне там учили. Или там, не знаю, старые статьи на Медиуме. Вот что с этим делать?
На самом деле, вообще хочется спросить, а что сделано было за эти 2 года, если это 2 года, да? Кроме того, что сказали, что Create React App deprecated. И то где-то там, на какой-нибудь конференции или где-то в каких-то переписках. Ведь, по сути-то, как будто бы мало сделали. Потому что, смотрите, вот в старой документации там же тоже был recommended toolchain. И там написаны все пункты, которые написаны в новой документации. Типа, используйте там Next.js для этого, Gatsby для этого, и там еще что-то там для всего остального. Первым пунктом был. А самое простое, просто для single page application, используйте Create React App. В новой документации просто нет первого пункта. То есть у тебя нету пункта про то, что а что делать-то, когда тебе нужно просто.
Леша, там даже написано не просто самое простое, а там написано, если вы изучаете React.
Да.
Или хотите сделать простое приложение. А сейчас-то, если вы изучаете React, куда вам идти?
Вот мне кажется, здесь самое главное упущение, что вместо того, чтобы сказать, что вот это нельзя делать, ребята упустили момент сказать, а что надо делать? То есть нужно было в первую очередь, конечно, закрыть вопрос потребностей. Люди не просто так используют Create React App. Это не просто так получилось. Он не просто так оказался таким удобным. В принципе-то его даже и можно было и не закрывать. Если что, да, потому что даже сейчас люди продолжают пользоваться и решают с помощью него свои проблемы. То есть обучение React-у, созданию вот этой простой структуры для того, чтобы попробовать React в первый раз и так далее, и так далее. Нужно было просто заменить это чем-то другим и показать его преимущество, потому что для новичков рассказывают вот эти глубокие штуки, почему Create React плох, что там именно было плохо сделано и так далее, это не для новичков.
Ну, видишь, они же это еще прикапывали, когда они пошли в сторону серверных компонентов. И тогда Дэн со сцены сказал, что вот эта идея, что мы все будем делать на клиенте, она не очень правильная, она вообще как бы противоречит вебу. А Create React App, он же такой, ты его не переделаешь быстро, чтобы он у тебя стал таким большим, тяжелым серверными компонентами. А они вот в таком виде уже не могли давать базу, потому что они пошли в другую сторону.
Так и оставили бы его для части задач. Например, окей, у тебя есть как бы тулинг для вот этого современного React, а есть тулинг для вкатки в React. Ну, он же нужен все равно. Вид же все равно. Ну, смотри, у нас какая замена-то? Вид получается же, правильно? А вид нам что делает? Он разве нам делает вот это все с серверными компонентами, как Дэн думал? Нет.
Но с точки зрения маркетинга, когда ты выходишь и говоришь, что React пошел в другую сторону, при этом рекламировать инструмент, который работает по-старому, было бы, наверное, немножко странно.
Ну, мне кажется, святое место пусто не бывает. В любом случае, сейчас что-нибудь да появится просто на хайпе, потому что вот эта вот ссылочка на гитхабе, она уже немножечко прям разошлась. Я после того, как вот Андрей это в наш чатик редакторский скинул, потом еще видел в твиттерах, в мастодонах там разные, ну, инфлюенсеры, назовем их так, скидывали тоже эту ссылочку. То есть пошла мысль в массы, и кто-то явно задумается. Мне просто вот как аналог здесь, мне нравится еще в Angular. Я здесь соглашусь с Лешей, что должна быть какая-то ниша, с чего начать. Вот в Angular есть этот NG, да? Когда ты... Вот как-то, когда вспоминают Create React App, можно же вспомнить вообще, откуда он брал идеи. Ну, конечно, Angular тоже не первый это придумал. До этого были там... Я не помню, какая-то была тулза, которая тоже файлики собирала.
Да вообще в любом фреймворке есть скафолдинг.
Вот, да-да-да. Вот, по-моему, оно как-то даже так и называлось, типа того. И просто в Angular это часть самого Angular. И неплохо сделано. Ты... Там скорее это нужда, потому что у Angular есть строгие правила того, как ты работаешь с разными частями Angular. Если тебе нужен сервис, он должен быть вот такой. Есть контроллер, вот такой. Поэтому тулза очень полезная, новичкам подходит. Create React App, он пытался не нужду, а скорее сделать удобно. То есть developer experience растим, потому что, ну, вот есть рекомендованные правила. Напиши вот так, будет тебе счастье.
Ну, тут нельзя забывать о том, что все-таки Angular — это фреймворк, а React никогда не был фреймворком. Это часть большого конструктора. И вот как из него собрать универсальное решение? Да, вот было простейшее решение Create React App, но оно многих не удовлетворяло. Как мы тогда возились, туда подсовывали разными способами, потому что никто не хотел экстрактить это все, потому что все взрывалось, да, и дальше ты его уже не мог обновлять. Тебе все-таки приходилось разбираться в этом большом конструкторе. А что делать-то?
Ну, тут видишь, да, нравится, не нравится, уже Create React App уже в истории. Да, уже много контента про него создано, и уже много информации про это есть, что нужно начинать с этого. Плюс документация не дает простых ответов, как начать все-таки простое приложение. Поэтому сейчас нужно, как мне кажется, именно закрывать эту потребность самому React. Ну, так напишите про вид. Вот ты вначале, Андрей, сказал, да, что, возможно, нужно вставить про этот кусочек. И мне кажется, это самое простое будет действие, которое решит прямо сейчас очень много болей. Пускай это так и будет. И на Legacy документации я бы рассказал бы не просто, что это deprecated, а почему это deprecated и так далее, а в первую очередь рассказал, что вместо этого нужно делать. И тогда, наверное, это бы как-то заработало.
Ну вот, а я все-таки не люблю простые решения. Create React App — это в целом так-то боль. И она стала болью ровно потому, что давайте придумаем простое решение, везде во все гайды его вставляем. И точно так же с Yarn'ом у нас была история. Как только Yarn появился, давайте вместо NPM пишем Yarn, все, классно, хайп, круто. Ну и после того, как появился Berry, блин, а что нам делать теперь? Ой, а что с инструкциями? Ну, типа, неприятная история. Дефолты, которые рекламируют суперпопулярный фреймворк, я считаю, что все-таки во вред комьюнити. Если у тебя есть какой-то, не знаю, хотя бы блок-схемка из разряда, я делаю приложение, тудушку простенькую, которую не буду делать в продакшене, рекомендуем, и вот тебе список. Либо я собираюсь сделать статический блок, рекомендуем, вот тебе список, плюсы-минусы.
Ну, подожди, Никит, а как ты, вот твой взгляд на то, как выходить из этой ситуации? Ты говоришь, что, типа, плохо, когда фреймворк дает рекомендации. Окей, принято. Плохо там, когда он opinionated. Окей, может быть. Как выходить из текущей ситуации, когда уже это произошло?
Ну вот в issue, которое создал Марк Эриксон, это текущий мейнтейнер Redux, он и предлагает. Вы создайте страничку документации, назовите ее Single Page Application и напишите там. Если вы изучаете React, то сейчас самое простое решение, самое популярное, ну, это, конечно, надо поддерживать, но сейчас это вид, да, и напишите. Самое популярное решение сейчас вид. У вида есть готовые темплейты, вид плюс React Router, вид плюс TenStack Router, но если вас что-то не устраивает, вы можете начать с базового темплейта React для вида и прикрутить свои библиотеки. Вот в таком виде написать и ссылаться на нее как официальный ответ, что да, React — это библиотека, к которой надо докрутить, и вот есть готовые темплейты, берите их.
Никит, я, если что, не забыл свой вопрос к тебе.
Андрей, по-моему, хорошо описал все. меня точно такая же история. Через образование, ну, типа, должна появиться страничка, которая рекомендуется, выдается CLI, например, тем же самым. Если ты внезапно запустил Create React App, он тебе не просто говорит deprecate, там он тебе еще ссылочку дает, вот тебе альтернативные варианты. Если, опять же, если ты используешь open-source на эту страничку, ну, в смысле, она лежит open-source, значит, комьюнити может, вот это то, что Андрей говорит, поддерживать эту всю историю. Вид в какой-то момент стал хуже, окей, pull request, принимаем там все вместе и делаем. Хорошо. Я просто, вот что меня смутило, например, в документации React нет ничего про Astra. Почему? Непонятно. Хотя, по факту, для некоторых приложений Astra прям очень хорош. Он с React так-то работает, если надо, если захочешь.
Но это же не... Ты не React-приложение строишь на Astra.
Ну, это не React First, да, штука. В этом и суть, что, наверное, поэтому в этом списке нет. Есть Next.js.
Но есть другие варианты. Например, рядом с Vitom можно было бы положить RSBuild.
Ну, вот и получается, что как раз-таки хочется для того, чтобы мы снова не уткнулись через несколько лет в то, что у нас опять вендор-лог какой-то, мы все берем из одной документации одни и те же инструкции и потом бездумно применяем сколько-то лет, и надо переписывать, потому что уперлись во что-то. Вот хочется какие-то схемы, где все-таки меня попросят подумать, прежде чем принять это решение.
Именно. И вот то, что они предлагали до этого... И тоже про это сейчас вспоминают, о том, что пора в CLI добавить вначале какие-то вопросики, на которые ты ответишь, и он тебя перенаправит куда-то. Просто нужно это принять, что это не фреймворк, у него нет никакого стандартного решения, есть только возможность предложить подумать и сказать, что вот одно из решений, у него такие-то ограничения, вы можете с него начать, но не принимайте его как за базовую стандартную основу, потому что это невозможно, это не фреймворк.
Слушай, Андрей, а у тебя не складывается ощущение, что как будто бы мы повторяемся, нет? Вот если откатать куда-нибудь на год-два назад, где мы обсуждали как раз то, что Create React App закрывается, обсуждали то, что Дэн тогда сказал, как будто бы все то же самое тогда проговаривалось. Что нужно создать CLI-тул, который будет спрашивать нас вопросы, что вам нравится, будет вам советовать правильный вот этот скафолдинг и так далее, что это все нужно сделать, и будет кайф. Два года прошло, мы просто как бы деприкейтим из-за того, что у нас React 19 вышел.
Так именно это и произошло, да. То есть ничего не сделали, все продолжали жить, как жили, и тут все сломалось, и наконец-то все забегали, потому что не работает. Но правда здесь уже обсуждается, давайте все это починим.
Знаешь, это самое... Пришло время.
Ну, здесь в том же ищу говорят, ну, слушайте, так много документации, где все-таки упоминается CRA, и сейчас прям выросло количество запросов, выросло количество ищу, давайте все-таки починим, потому что React Testing Library перетащить на 19-й React можно, после этого оно заработает, а дальше уже будем прикапывать. Но я боюсь, что как только они это починят, CRA с нами еще два года поживет, там, до 20-го React, если он будет.
Беда.
Да, так что сейчас, да, самое лучшее время. Вот им очень важно не останавливаться на том, что они починили, и оно как-то заработало, а выработать это решение, которое нам обещали. Но с другой стороны, есть ощущение, что вот когда Дэн ушел, у нас как-то в целом пропала коммуникация, непонятно вообще, чем занимается команда React, кроме того, что они дружат с командой Next. Там мы видим, да, какие-то движения, а вот у React, как чисто React, как будто бы, ну, ничего не происходит. Или это где-то внутри они, может быть, обсуждают, но до нас это не долетает. Ну вот сейчас все вспомнили. А еще, кажется, нужно отказываться не только от Create React App, но предлагают отказаться от некоторых шрифтов.
У Стояна Стефанова вышла интересная заметка, которая меня вот заставила тоже задуматься. Я думаю, вы видели где-нибудь, может, не использовали, но точно видели, шрифты Defis Apple System и Blink Mac System Font. И здесь, кстати, та же самая проблема, что мы обсуждали с Create React Appом. У тебя есть набор каких-то статей в интернете, есть Stack Overflow, который, ну, ты ищешь Default System Font, что-нибудь такое. И он тебе что выдает? Apple System, Blink Mac System Font и так далее. И, ну, что, мне прямо сейчас надо быстро сделать проект. Я сейчас разбираться не буду, что это. Но вроде кучу народу рекомендуют, значит, можно вставить проект. А вот Стоян решил все-таки разобраться, что это. Потому что, ну, как-то странно. Вроде все время пишем, зачем, а надо ли и так далее. Начнем с того, что такое Dash Apple System. Это попытка внедриться в стандарты без стандартов в какой-то мере. Как-то, когда вышел macOS El Capitan, Apple как раз пошло в сторону того, чтобы у них в экосистеме шрифты выглядели более-менее одинаково. Ну и, в общем, экосистемность с точки зрения веба тоже можно было как-то поддержать. То есть нативщикам-то оно и так было доступно до этого, а в браузер это как-то прокидывать надо. Все-таки браузер, там есть свои стандарты, и они не очень-то привязаны к Apple. Но почему начинается с дефисика? Скорее всего, потому что это вендорный префикс. Только не WebKit, а Apple. Тоже такое интересное. Что за вендор такой Apple? WebKit знаю, а тут оказывается Apple. Ну ладно. Суть в том, что, по сути, это вы шрифт можете назвать как хотите. Ну правда, если хотите, называйте как угодно, а дальше просто браузер должен это разрулить по особым правилам. Если он видит это как отдельный шрифт, он загрузит как отдельный шрифт, там локально, не локально, неважно. Короче, свяжет с вашим фронтфейсом. Если это системный, он тоже научится. Ну, в общем, у браузера есть механизм резолвинга вот этих самых имен. Ну и, собственно, Apple System, он резолвится в WebKit, ну, в Safari, давайте так. Он резолвится на конкретные шрифты, но в зависимости от операционной системы, ну, на разные шрифты. То есть, если мы говорим про macOS, тот самый, в котором это все началось, там был Сан-Франциско. Ты пишешь Apple System, и ты не думаешь о том, какую версию шрифта тебе надо. Система сама тебе все подставит. Вроде удобно. И это было еще в Safari 9, ну, то есть, ну, далеко. Мы сейчас это 18-й, видимо, выходит. Это было в 9-м. Что такое Blink Mac System Font? А это то же самое, только от Chrome. Ну, правда, единственное, что он начинается не с дефиса. Он выглядит как что-то... Ну, вот как есть системные цвета, в CSS, если вы их не использовали. В общем, у вас есть действительно системные цвета, которые вот пишутся вот таким вот кейсом, тоже с большой буквы начинается, без дефисов. И вот они решили назвать Blink Mac System Font. Опять же, Mac там есть, то есть это шрифт для Mac'а. Вот, он системный, он вроде бы для движка Blink, но это тоже какое-то такое вендорное. Но не Dash Blink, потому что, по идее, тогда было, все равно надо было WebKit написать. Вот, ну потому что особенности того, что такое Blink. И это тоже 2016 год, это Chrome 55, как пишет Стоян. Ну и, в общем, у нас появилось два шрифта. Ну, задача какая? Приходит заказчик, говорит, хочу, чтобы у меня на macOS все выглядело красиво. И на айфонах тоже выглядело красиво. Сделайте, да? Ну, условно, может же заказчик такой попросить. Абстрактный. В 16-м году. Мы знаем паттерн, который рекомендуется. Используем просто dash Apple System, запятая, Blink Mac System Font. Все, замечательно. И я так делал. Ну, то есть я тоже так делал. Я, правда, неосознанно это делал, скорее. Я знал, что оно работает, потому что так рекомендует интернет. Но все же поменялось с тем, что у нас появился шрифт System UI. Дело в том, что вы можете написать System UI, и это уже как раз-таки стандартизированный шрифт. Он есть в стандартах.
Это константа уже, да.
Ну да. Ну нет, это как раз-таки переменная, если суть рассмотреть.
Ну, я имею в виду, да, это вот как Monospace, как Sans, как Sans Serif.
Именно. Вы, когда пишете Monospace, вы не говорите браузеру, какой конкретно шрифт Monospace вы хотите. Вы хотите моноширинный шрифт, все. Браузер, он из операционной системы достанет, либо из настроек браузера, к слову. Есть разные браузеры, которые сами позволяют настраивать. System UI — похожая штука. Вы просите браузер у системы спросить, какой в интерфейсе системы используется шрифт. Если операционная система готова предоставить это браузеру, она это предоставит, в общем, этот шрифт и загрузится. Ну и, опять же, скорее всего, предоставит, потому что ну, браузер, он же тоже часть операционной системы, в смысле, он же какой-то шрифт использует для собственного интерфейса. Вот. И получается, что с приходом System UI Apple System и Blink Mac System Font не нужны, потому что это все то же самое.
Знаешь, что интересно? Что в отличие от браузерных префиксов, которые вот эти были, WebKit и так далее, dash-dash Apple, это-то больше похоже на кастомную переменную.
Ну, кстати, да.
Которая у тебя в браузере, в этих дефолт стилях, была задана в браузере в самом. Это больше похоже, чем на префиксное свойство, потому что даже там вот если посмотреть документацию и MDN, и других мест про браузерные префиксы, там ведь нет упоминания про Apple. И он исключительно выглядит как кастомная property, и тогда к нему вроде как нет никаких претензий, да, ну там типа компания для себя решила что-то использовать. Другое дело, что плохо, что это пошло во все вот сниппеты и так далее, типа использовать, знаешь, это как правильно вставить самый красивый шрифт системный у себя на странице. Это плохо. Но это, видимо, промежуточное было решение, а то, о чем ты говоришь, это как раз уже в спецификации, да, появления вот этих... Я почему-то константы их называю. Ну да, ты прав, это не константы, это ключевое как слово, да, которое задано.
Есть просто нюансик. Сама история с System UI, она зарелизилась еще в 2017 году, но в Safari и в Chrome. А вот Firefox это поддержал только в сентябре 2021 года. То есть в тот момент, когда эта история стала интересной, классной, и я помню, тоже хотел это использовать, я упирался в то, что на Canayuse Firefox был красненький. И мне для Firefox все равно нужно что-то было прописывать. Конечно, мне не обязательно было прописывать Apple System, можно было что-нибудь другое. Но сам факт, оно не работало. Сейчас это все замечательно работает, к слову. И, ну, опять же, есть гипотезы, как оно должно работать по спецификации и там здравому смыслу. Но Стоян пошел дальше, и он решил, окей, а что мне мешает собрать тестовую страничку и проверить, как оно на самом деле в браузерах работает? Оно так и работает. То есть как-то теория на практике подтвердилась. Он собрал простую страничку, где посмотрел, какие шрифты грузятся. Благо DevTools позволяют. Либо DevTools, либо в нетворке вы это посмотреть в любом случае можете. Если мы говорим про Apple System и System UI, на Mac грузит SFNS шрифт, который с точки, кстати, начинается. И про это у него дальше есть, что вот с этой точкой есть нюансики, если вы захотите поработать с ним как со шрифтом именованным. Вот, не получится, там мешает очень сильно. А если мы говорим про Chrome, он грузит Blink Mac System Font там и точно так же SFNS шрифт. Окей, у нас вообще-то люди не только с Mac'ов заходят. Это спасибо ему, что он вспомнил, что в мире не только люди на macOS сидят. Открываем на винде. А на винде-то как раз-таки что? Ну, там нет Apple System Font, его и не должно быть. То есть это вы Times New Roman там загружаете таким образом. Но System UI как раз-таки работает хорошо. Он запускает вот этот Segue UI. Все замечательно, работает System UI, а вот эти штуки не работают. То есть System UI в этом месте лучше. Он универсальнее. Берите, используйте его. Ну и он решил еще заодно раскопать. Ну, и что с этим делать? Первое, вот совет. Пройдитесь по вашей кодовой базе и уберите, наконец, вот этот Apple System. Берите Blink Mac System Font, замените на System UI. В целом совет неплохой. У меня, кстати, в бложике я давным-давно так сделал. Все замечательно. Я просто как-то хотел сделать так, чтобы у меня бложик в принципе ресурсов минимум качал. Поэтому я шрифты никакие не подключаю, использую System UI. Да, не выглядит богато. Ну, и читать как-то текст можно вроде. Пока никто не жаловался. Но он начал копать дальше. Какие вообще еще можно плюсы от этого? Ну, убрали какое-то количество строчек. Но оно же как бы все равно раньше работало, скорее всего. А на самом деле нет. Есть интересное замечание. Когда-то Booking, у него тоже, у стюарда Frisbee есть неплохая статья. Они точно так же пытались, ну, Booking там же тоже надо поддерживать большое количество браузеров, причем и стареньких в том числе. Они тоже пытались понять, какую строчку для шрифтов, фуллбэчную вот эту сделать, универсальную. И они наткнулись на то, что Apple System вообще-то не работает там везде, где надо. Дело в том, что браузер Internet Explorer, добрый вечер, снова вспоминаем его сегодня. Ох, там кто-то икает в команде Е, бывший. Ну, в общем, действительно была проблема парсинга. Если вы вставляете Apple System первым вот в этом списке через запятую фуллбэчных шрифтов, Internet Explorer такой, тут что-то какой-то сломанный шрифт, все, что после дефиса сломанное, я это даже читать не буду. То есть вы там можете хоть 50 валидных фоллбеков для IE написать, и я такой, ничего не знаю, dash Apple уже что-то сломано. Ну, давайте так, не Apple, dash что угодно уже что-то сломано. Он не может это распарсить и ломается. То есть, в принципе, оказывается, вот этот совет, он был немножко вредный для Internet Explorer и Edge, который был на движке Internet Explorer. У нас была же такая эпоха в том числе. Ну, то есть, в целом, оказывается, это плохая история. Они пытались в кавычки брать, они пытались какое-то придумать решение. Единственное решение, которое более-менее адекватно помогло, они сначала ставили Blink Mac System Font, потом Segue UI и потом уже Apple System. Ну, в общем, управляли порядком, потому что они знали, что в Internet Explorer все, что после Apple System, считай, сломано. Вот, нужно было найти какой-то такой путь. Но не самое лучшее решение в том числе.
И я хотел себя поправить. Я что-то продавал свои глаза. Все-таки этот самый значение это Apple System с одним дэшем.
Да.
Я что-то два там увидел. И чтобы там наверняка наши внимательные слушатели это заметят, было бы прикольно, если бы ребята использовали кастомные property. Но тут я немножко, это, знаешь, от них ожидал большего.
Не, ну это минус WebKit, как это, гендерный префикс. Ну, опять же, сейчас можно подушнить и вспомнить, что на самом деле кастомные переменные — это хак тех самых вендорных свойств, потому что парсер умел.
Не, ну это не стандартная история все-таки и так далее, так далее. Я просто, знаешь, чего меня больше удивило? Что в списках браузерных свойств нестандартных не завезли этот вот Dash Apple. Хотя как будто бы можно было, да?
Ну, это не браузерное свойство.
А что это?
Это свойство конкретно macOS Safari или iOS Safari. Ну, это, в смысле, это про Safari.
Ну, а WebKit это не про Safari?
А, кстати, нет.
Это же имя шрифта.
Apple System?
Ну, типа того, да.
Да.
Что так сложно-то все?
Вот именно.
Ну, точнее, семейство, имя семейства, и он просто где-то матчит у себя.
Ну, в общем, мораль на самом деле простая. Кажется, в 2025 году пора пройтись по вот этим всем сниппетам. Я, кстати, сейчас посмотрел там в рабочих проектах, где у нас что как подключается, и вижу, что, кажется, надо к ребятушкам либо с ишисами, либо с пул-реквестами зайти. Потому что, ух, я нашел этого Apple System много где. Ну, короче, где-то когда-то в 2016-м кто-нибудь создал эту строчку, остальные ее копировали, и вот она докатилась до современных проектов. На Next.js уже проекты современнейшие, но дефолтный шит все еще тот же.
Сейчас надо проверять, что GPT-шка тебе предложит.
А, кстати, да, получается.
Подожди, подожди. А я вот вижу, что существует еще такое свойство Dash Apple Pay Button, значение точнее, у WebKit Appearance. То есть это не только про название шрифта, то, что ты, Андрей, подумал. А еще я вижу свойство значения Apple Trailing Word.
А где ты видишь? Это тебе ребята из Apple прямо сейчас скидывают?
Где вижу? В интернете вижу. Ну, Никит, ну что ты?
Ну, мы же знаем. Мы же все знаем, Леш.
Да не, на самом деле в документации Apple я вижу. Вот я тебе сейчас скину ссылочку, чтобы ты тоже посмотрел.
Угу. Ну, окей, гляну. Короче, я вообще к чему это все? Действительно, эта история с нестандартными свойствами, она не очень приятная. Но у стандартов бывают проблемы, давайте признаем. Чего мы сами иногда обсуждаем, что некоторые стандарты изначально даже надо было сделать более адекватными. И даже есть у V3C отдельная страничка, которая признает ошибки V3C. Но что поделать? Обратную совместимость тебе никто не уберет. Здесь немножко повезло. История не про обратную совместимость. Благо, это не font family сломанный, а это именно внутри font family. Ты передаешь какую-то строчку, и она как-то хитро резолвится в конкретных браузерах. Но вот как это главная мысль, System UI уже можно, уже используйте. Как минимум меньше байтиков будете передавать, потому что коротенькая строчечка, а там было две чуть-чуть подлиннее строчечки. Уже хорошо. Работает так же, и при этом на Windows меньше проблем. А, все. Идеально. Вот просто маленький таск себе, там, когда вот вы нас слушаете, на следующий день заведите себе маленькую тасочку в Jira или где вы там работаете. Сделаем немножечко ваш бандл поменьше. Ну и в целом, если мы говорим о современных подходах, тут как будто бы и сервера надо по-другому уже писать сразу.
А вот скажите мне, как вы пишете сервер на Node.js?
Ну, я беру Create React App. Ой, это другая тема.
А я таску завожу команде, и там вроде что-то происходит потом.
А, наверное, многие заходят на документацию официальную Node.js и копируют такой базовый сниппет. Создать сервер, который слушает что-то на каком-то порту, и у него срабатывает callback. И вот это мы используем год за годом, так же, как со шрифтами. И тут у нас, в общем-то, все начало меняться. И Марвин Хегемейстер пишет статью про современный способ написания JavaScript-серверов. Это, кстати, тут же можно вспомнить про то, что у нас теперь существует WinterTC, который бывший WinterCG, то есть бывшая комьюнити-группа стала техническим комитетом, которые говорят о том, что давайте все писать более стандартно, как бы оно работало в браузере, совместимое с вебом. А тут чисто Node.js-ный код. Вот самый серверный, какой может быть. Что у вас создается что-то, какой-то сокет, он слушает, и на каждый запуск вашего приложения открывается сокет, который в который прилетают какие-то запросы.
Подожди, Андрей, а ты говоришь совместимый с браузером, а мы в браузере сервера поднимаем? Я просто понять пытаюсь.
Мы не поднимаем в браузере сервер, но у нас есть все для того, чтобы написать код, который будет совместим с теми API-шками, которые у нас уже есть. Именно об этом и речь, что давайте отделим вот эту вот серверную составляющую, которая слушает какой-то сокет или порт и пробрасывает к вам в приложение запрос. А дальше, представьте, пусть просто создаются наши обычные JavaScript-овые объекты, и мы с ними будем работать. И что это значит, если мы меняем такой подход? Это значит, что тестировать можно намного проще. Вот сейчас я как Node.js-разработчик создаю Node.js-приложение, которое слушает какой-то порт. Как мне писать тесты? Мне нужно взять супертест, который будет настоящие запросы кидать на этот порт. И я буду слушать настоящие ответы. И это, как минимум, медленно. Ладно, если я тесты запускаю один раз, это ничего страшного. А если я живу в парадигме ТДД, что у меня тесты постоянно стреляют, ну это дорого. И можно все это перевернуть. Вот об этом ребята и говорят сейчас из WinterC, что у нас же есть фетч браузерный, в фиче есть request и response, и можно создать функцию, которая просто получает на вход request, отдает response. Что может быть проще? На самом деле у меня уже был такой опыт. Я когда пришел в компанию, где мы все делали на лямбдах, ну, те самые облачные функции, мы так и писали, мы так и тестировали. Мы просто писали функции, которые получают на вход что-то и выдают ответ. И тест пролетает просто мгновенно. Ну, получил данные, выплюнул ответ. Зачем тебе поднимать под это все какую-то обвязку, которая работает с сетевым стеком? Это все не нужно. И сейчас во всех современных серверных фреймворках, кроме Node.js, тут сказано, я, кстати, не проверял, что там с баном, но в Dino уже можно писать по-новому. Появляется новый стандарт. Вот эта самая функция, которая принимает request, тот самый из фича, и отдает response тоже, тот же самый из фича. И в том же Dino ты можешь написать dino.serve, закинуть туда эту функцию, и у тебя поднялся сервер. И ребята из WinterTC пошли дальше, они стандартизировали эту функцию и говорят о том, что пусть у нас вот все эти наши решения, где может бежать наш серверный JavaScript, принимает такую функцию на вход. И ты уже знаешь, что ты, неважно, что там Cloudflare будет воркер стоять или что-то там из Dino какие-то воркеры, да, ты просто создашь такую функцию со стандартным реквестом-респонсом, стандартный на вход закинешь какой-то путь, какие-то там данные, и внутри ты сможешь из этого реквеста это все забрать, распарсить и выдать респонс, не погружаясь ни в какую специфику того же самого Node.js.
Вот у меня как раз вопрос по стандартным реквестам-респонсам. Ну, будем честны, у нас стопудово есть какие-то свои собственные my request, my response с обогащенными полями, какими-то специальными заголовками. Ну, вот я, по крайней мере, давно уже не видел приложений, которые работают только со стандартным. Как-то хочется залезть туда, хочется пропатчить, добавить своего. Здесь, по факту, как это учитывается? Это на уровне TypeScript как-то будет или как? Я не очень понимаю.
Ну, ты, наверное, говоришь про то, что в ноде принято очень сильно мутировать request-response.
Да-да-да.
Это то, от чего, в общем-то, современные фреймворки отходят. Они добавляют тебе контекст, и с этим контекстом ты уже работаешь, а request-response ты так в таком виде не трогаешь. И в данном случае предлагается, даже для ноды есть у них полифильчик, который на самом старте возьмет вот тот request нодовский, HTTP2 сервер, там, request и response, и смачит его в уже request фичовый. И дальше ты будешь в приложении жить с другим реквестом. Он у тебя внутри побежит. Ну, если ты его захочешь, конечно, пропатчить, никто тебя не остановит. Это JavaScript. Но лучше так не делать.
А можно я тоже уточню? Потому что я все-таки... Давай так, вот старый способ... Да, мы его уже называем старым, хотя я не вижу в нем какой-то суперстарости. Создание сервера, да, response реквестов и прослушка какого-то порта. Ведь все фреймворки построены на нем прямо сейчас. И даже на самом деле Express, который тебе дает как раз API, который очень схож с request response API, он внутри держит как раз все, все то же самое. И то, что, Никита, ты говоришь, вот тебе так, такие вещи, как Express, дают ровно тот опыт DevX, который ты хочешь. То есть он обогащает, он создает тебе собственные request-response объекты, которые он обогащает так, как тебе надо, а внутри как бы умеет общаться с низкоуровневым API. И ты вот сказал, почему, вот, чтобы двигаться вперед, да, типа заменить одно на другое, нужно понять, почему плохое, старое — это плохое. И ты сказал, тестирование, да, усложняется то, что мы там типа слушаем порт и так далее, и так далее. Вроде как, хотя мокоть и все остальное вроде как можно же, да, но окей, там, возможно, оно и правда сложнее, и тебе работать с этим тяжело. Это единственная причина, почему мы должны это все выкинуть. И вот то, что у нас, я не знаю, куча тулинга, куча лип написано вокруг этой обвязки. Или есть еще какие-то все-таки вещи?
Да не должны мы это выкидывать. Нам просто предлагают другой способ, который они называют более современным. Такие легковесные вещи на нем писать проще. Зачем тебе здесь реквест? Ты можешь пойти посмотреть на какой-нибудь фреймворк типа Хона современный и писать на нем. И вот он с этим будет совместим максимально. Да, Экспресс про это ничего не знает.
А Хона уже под собой имеет фич?
Слушай, я не смотрел, но думаю, да, потому что он же все-таки WinterTC.
Надо глянуть.
Да, тоже не будем говорить, что это 100% так, но есть фреймворки, которые под это пишут. Изначально упоминая, что они максимально совместимы со всеми веб-стандартами, и там нет ничего нодового.
Ну вот я как раз из плюсов вижу, я просто такой цеплял тренд интересный, что хотелось бы не инфраструктуру держать под тесты, а в целом клиент использовать под тесты. Ну помните, SPA же тоже у нас так появился, что серверной мощности их не хватает, давайте на клиент переложим много всего, а на сервере просто что-нибудь дешевенькое делаем. Я это видел где-то как какие-то безумные идеи, но оно не совсем безумное с учетом того, что мы смогли запихнуть вполне себе Node.js-браузер. У нас и базы данных там есть, и благодаря вас мы вообще можем творить все, что угодно. И действительно можно делать такие фермы, где ты спокойно запускаешь тесты в браузере. Тебе не нужен для этого вообще никакой сервер. А с точки зрения построения процессов тестирования в командах, это может быть даже и хорошо. То есть тебе, ты можешь любого внешнего человека, там, не знаю, проверь, нажми вот это вот все, да, если там надо глазами что-то отсматривать, ты можешь это сделать прямо в браузере. Тебе не нужно попросить его, установи себе brew install Node.js там или NVM install, вот это тебе вообще не надо делать. И как будто бы вот в этом кейсе есть что-то такое здравое. Я, к сожалению, не могу сказать, к чему там эти дискуссии. Это я в Твиттере читал, если что. А в Твиттере любые дискуссии, за ними следить, ты в какой-то момент утыкаешься в то, что там начинается не то, с чего начинали дискуссию. Поэтому я не дочитал до конца. Но подход интересный. Меня просто вот что действительно смущает, это тоже требует немножко пересмотра best practices в головах. Я просто понимаю, почему я патчу реквесты и респонсы. Ну, это привычка, наверное, все-таки, давайте будем честны. Просто плохая привычка, привитая со временем.
Да, слушай, ты просто хочешь передать себе какие-то данные дальше, а другого способа ты не нашел. Ну, у тебя контекст для этого есть.
Ну, да, есть, но я же привык уже так.
Ну, в современных фреймворках тебе предлагают отдельный объект контекста, который тоже гуляет по middleware'ам, угу. Ты с ним работаешь. А сейчас мы вынуждены руками в Экспрессе создать какой-нибудь KTX, и в него складывать.
Подожди, а Экспресс разве тебе не позволяет то же самое делать? По-моему, тоже позволяет. Вот это локалс, который у тебя есть, да.
Локалс, да. Ужас, да. Ты можешь либо врезать локалс. Ну, это просто не стандартизировано.
Угу.
Это обычно не покрыто типами, там валяется какой-то any, в котором все и лежит. А когда у тебя есть KTX, который типами прописан, ну, там будет все как-то получше.
Ты же глянул Хона, да? Там фетч.
Угу.
Фетч стандартно используется внутри. Так что да, он прямо так, как надо получается.
Ну, вообще, вот здесь Марвин говорит спасибо SvelteKit, что это он начал это движение, и оттуда все это пошло. Ну, в целом, ну, посмотрите, так же чище. У вас уже не какой-то там рекре залетает. Залетает реквест, вылетает респонс.
Да не, ну я знаешь больше про что думаю? Что все-таки большинство-то людей не используют низкоуровневый API, они используют уже готовые фреймворки. И тут вопрос к фреймворкам больше. То есть, типа, будут ли они менять это у себя под капотом? А опять же, а зачем? Вот у тебя Ну, у Хона, окей, у них изначально идея такая, да, мы веб совместимы с веб-стандартами. Менять Экспрессу это? Ну, а зачем надо? Фастифаю? А зачем надо?
Ну, вот эти фреймворки, они же еще появились для чего? Из-за того, что у тебя появляются всякие рантаймы, такие легковесные, где нет никакого Node.js. И ты начинаешь писать, ну, какие-то небольшие функции, не цельное приложение на Node.js, которое обслуживает там кучу роутов, а просто у тебя висит маленькая функция где-то на твоей CDN-ке. Когда ты делаешь запрос за картинкой, она его перехватывает и чуть-чуть заголовков дописывает. И вот в этом стиле тащить туда вот весь этот экспрессовский подход вообще не хочется. Хочется просто иметь чистую такую красивую функцию. И вот это про это.
Там да.
Ну, понятно, что именно в мире больших Node.js-приложений инертность большая, мы еще много будем сидеть на экспрессе, но вот тоже. Вот видите, Node же тоже входит в InterTC. Они сейчас посмотрят, и мы ожидаем, что у них тоже что-то появится в стиле DynaServ, где они скажут, а мы на Node тоже можем запустить. Вы написали это, и оно работает вот в других фреймворках. В эту функцию к нам можете тоже закинуть. Тоже написать там серф, закинуть эту функцию, она запустится на Node.js. А мы под капотом уже там с полифилем и вот эти реквесты-респонсы нодовские перебросим в фичевые. Вот тогда будет классно. Потому что ты ну, особо там, ты можешь все лайки какие-то писать удобно. Взял и запустил на ноде.
Кстати, к слову про Хона, простите, что мы все еще там топчемся, но, Никит, то, что ты хочешь, Хона, например, патчит реквест. То есть у него есть свой Хона реквест, который внутри держит свой настоящий реквест, да, и он уже Хона реквест гоняет по своим роутам.
Ну, то есть вот эти остатки мышления, которые вот оттуда из экспресса торчат, они остаются.
Но он прям патчит или он расширяет?
Не-не-не, он не патчит. Я не сказал патчит. Я сказал, что у него есть свой объект, внутри которого лежит настоящий реквест, и он свой объект гоняет по роутам.
А, понятно. Он над ним?
Да-да-да, он над ним. Угу. Ну и, скорее всего, там можно провалиться и забрать как бы настоящий объект, если надо.
Угу, угу. Ну, у нас есть свой микрофреймворк, то, что у нас там называется NodeKit, где мы добавляем контекст. И полностью забываем про locals, про прямые записи в request. Ну, хотя middleware все равно не забывает. Middleware это будут помнить, и вот заведется ли оно с middleware на ноде. Интересно, ну, полифил-то есть? Можно уже попробовать. Вот здесь в статье прям маленький полифильчик. Возьмите, попробуйте.
Ну, просто middleware, они же все еще решают конкретные задачи. То есть, если тебе... Вот мы говорим, что фреймворки современные, они уже и так поддерживают этот подход. С этим и есть беда. Фреймворк современный, чтобы поддержать этот подход, он же делает какое-то ненулевое количество усилий просто для того, чтобы одно превратить в другое, там, контексты внутри создать, какую-то обвязку. И да, это достаточно быстрые функции, но они, черт побери, это CPU-тайм. А если ты за этот CPU-тайм платишь денежку, тебе действительно хочется как-то супербыстро что-то сделать. И в этот момент хорошо, когда у тебя есть, не знаю, какая-нибудь штука на входе. Вот мы получили сигнал внутрь нашего приложения, тут же его как-то обработали, и дальше даже вообще ничего не передаем. Вот такие вещи нужны. Или на выходе, да, когда тебе нужно быстренько что-то добавить, но не задействуя здесь фреймворк. Вот в такие места middleware замечательно подходят. И в такие моменты чаще всего и хочется пропатчить. Вот в чем беда. Вот. Но, и опять же, я своей боли, я понимаю, что надо приучать себя к хорошим практикам, вот это все, но никуда это не девается.
То, что ты, Никита, говоришь, это недостаток фреймворка, такого как Express, что у него нет другого подхода, кроме того, что навесить middleware. Потому что если бы там была возможность как-то декорировать, ставить гарды или на хуки какие-то подвеситься, то это было бы иначе. А так нам предлагают, да, вот есть такой грязный способ, подкинь middleware, не будешь знать, что там происходит, что она там сделала с реквестом, может, из нее вывалилось, может, ты перепутал их порядок, и все теперь не так работает. Но он есть. Просто подряд вызываются функции, они как-то там мутирует реквест. Но это не значит, что это лучший способ и самый быстрый. Просто он такой вот был запилен и как-то всем понравился.
Ну, может быть.
А еще мы же не только хотим ускорять тесты. Мы же хотим, чтобы у нас NPM-пакеты быстро ставились.
Эван Хан делится интересной историей, как он пытался ускорить NPM, считай, что весь NPM на 5%. Ну, на самом деле, давайте, тут идет история про NPM-пакеты, чтобы они стали меньше по памяти занимать, вот эту вот всю историю. Ну, давайте погружаться. В чем суть? Я думаю, вы знаете про то, что NPM-пакеты вообще-то поставляются в виде архивов. Ну, это логично, быстрее сеть работает не с отдельными файликами, а с одним файликом, если мы говорим про NPM-пакеты. У вас, скорее всего, увидели какой-нибудь targz, да, расширение. Ну, это просто вот когда-то так решили, это вполне себе кроссплатформенный вариант, и в Windows это можно завести, и в macOS, и в Linux. Ну, в общем, супер, придумали. Пакет у вас, если вы хотите, вы его, кстати, можете скачать, если захотите, при помощи npm-pack, никто вам не мешает. Просто когда вы делаете npm-install, на себя npm все это берет. Он как-то где-то что-то под капотом это выкачивает, распаковывает, работает с этими файлами, вам про это просто думать не надо. Но если сильно надо, вы можете в это закопаться. Ну и как бы мы же часто тоже в подкасте говорили, gzip, он же ж не самый классный. Ну, типа, у нас есть Brotli, у нас там есть Zopfli, у нас там появляются какие-то compression dictionary.
Ну, подожди, но он, скорее всего, сбалансированный по ресурсам затраченным, по скорости и по достаточности сжатия. То есть это, знаешь, это, скорее всего, самая сбалансированная история, потому что Brotli же жрет очень сильно CPU, чтобы выдать то, что надо.
Про самую сбалансированную я с тобой не соглашусь. Есть современные алгоритмы, которые работают и более энергоэффективно, и быстрее, и все такое, но они обратно несовместимы. Угу. Там проблема их внедрения, что тебе по факту нужно перевести всю экосистему на новые алгоритмы. А это проблема. А вот Zopfli, он другой. Он обратно совместим. Любой стандартный gzip, он спокойно с этим работает, потому что там по факту алгоритм в том, как перекомпоновать вот это само сжатие. Ну, короче, ты пакуешь все так же, gzip его замечательно обрабатывает, но тут ты прав. Он требует больше времени. Гораздо больше времени. То есть, если вы gzip там, не знаю, на суперкомпрессии запустите, Zopfli, он все равно будет дольше, он больше потребляет, но и работает лучше. Ну, в смысле, вы реально можете выиграть 5%. Собственно, здесь вот статья, он там попытался разные файлики и txt-документы, и какие-то пакеты упаковывать, и вот это все. Реально хорошо работает. Просто лучше. Просто по умолчанию лучше. Ничего ты с этим не сделаешь, такой классный алгоритм. Лучше с точки зрения, сколько памяти на выходе получается. Был килобайт, станет на 5%, на 6% меньше, да? Ну, типа, класс. Для экологии-то всей планеты. Хорошо-то как? Ну, но нет. Мы забываем про историю. А теперь, что нужно, чтобы упаковать и распаковать? Ну и как бы, окей, он попытался это тоже оценить. Причем, как я понял, он там собрал коллектив людей неравнодушных, которые точно так же ему подкинули каких-то вот консернов. То есть они побрейнштормили. Идея же классная. Взять и весь NPM сделать меньше на 5%. Это вроде бы круто с точки зрения инфраструктуры. Меньше дисков надо. Ну, то есть у тебя, ты берешь и на 5% экономишь дисковое пространство тому, кто хранит NPM-пакеты. NPM-kill, кстати, рекомендую. Очень классный пакетик, который у вас, если что, локально ваши нод-модульсы почистит. И не просто так он существует. Ну, типа, надо где-то хранить. Сжимает классно. Ну, давайте возьмем и внедрим это в NPM. Ну, вот прям принесем им. Ребят, давайте вы у себя внедрите. Классно же. Ну, и мы накидали, типа, окей, ладно. А вот ты замерял ли, что происходит с декомпрессией, с распаковкой? Там вроде бы как должно стать помедленнее. А с самой компрессией это сильно влияет, не сильно влияет? Это плохо или хорошо? Еще им подкинули очень важное замечание. А что ты будешь делать с пакетшлоком? Потому что, ну, давайте так. В пакетшлоке чексумма вот эта, она... Я, насколько знаю, есть возможность ее не писать. То есть тебе не обязательно чексумму... Я как-то вот видел, что у тебя просто указывается имя, а вот сама по себе... Ну, чексумма, хэшсумма, в общем, того самого пакета, чтобы вы скачиваете, это для security сделано, чтобы вы там, не знаю, как это, man in the middle не подменил архивчик, условно. А, вот. Но можно это выключить. Там не делайте так, конечно, но можно. Вот. Беда в том, что... А что делать с уже существующими всеми в мире пакетами, которые уже чексуммой подписаны? Ну вот, ты меняешь архивы, тебе получается, что весь NPM нужно переписать в этом плане. И всем поставить новые хэш-суммы, чтобы их можно было проверить. Окей, вот с этой обратной совместимостью уже есть нюансики. Ну ладно, у нас же как бы новые... Давайте хоть новые пакеты делать. Ну, черт побери. Ну, со старыми будет так. С новыми, когда ты уже там новый пакет добавляешь, там пускай будет к Zopfli использоваться. Ну, классно же. Все равно еще очень классно. Ну и справедливости ради, действительно, в 22-м году зашел автор статьи, принес это в NPM. Прямо с ними... Сначала он с ними... У него не получилось созвониться, у него там что-то был созвон, а он не смог прийти, но была запись. Вот, он хотя бы посмотрел. А второй раз он все-таки смог и прийти, и пообсуждать. И мне понравилось очень вот это выражение, которое он тоже подсветил, что это, может быть, это перформанс-романтика. То есть надо понять, это действительно принесет кому-то пользу, или это вот, ну, хочется сделать хорошо, так, ну, почему бы и не сделать? И это вот, кстати, очень интересно мне, что понравилось в этой статье. Задали важный вопрос. Кто от этого получит бенефиты, кто от этого получит пользу? Кому от этого хорошо-то станет? С точки зрения того, что меньше храним, вроде понятно. А вот на самом деле давайте разберемся.
Типа, а теперь давайте по-честному.
А теперь давайте по-честному, да.
Но он же начал-то не с этого, он же начал как автор Helmet.
Ну да, да.
Супер популярная штука в мире Node.js, да, он его сжал, он выложил и посчитал, что никаких ишью нет, и он экономит там в год 2 гигабайта сетевого трафика на своем пакете.
Да, это правда. Ну, то есть, опять же, если вы делаете какие-то пакеты, вы же на самом деле там много чем управлять можете, и вы сами можете эти архивы в том числе формировать. Это тоже хозяюшки на заметку. Если вам рецепты статей понравился, вы все еще можете им пользоваться. Но тут задача-то глобальная. Не просто мой маленький пакетик, ну ладно, у него не маленький пакетик, у меня маленькие пакетики. Я с ним поработал хорошо, а повлиять на всю экосистему? Вот это же уже прям челлендж.
Простите, что немножко автопом, но Андрей, ты сказал про Helmet, а он до сих пор популярен и актуален?
Да, конечно, он в любой документации по Node.js. Что сделать? Добавь Helmet.
Да.
Фига.
Я тоже его видел недавно.
Ну, это же это как раз тот случай, когда все уже написано, и оно просто должно быть уже, знаешь, это выстрогано в камне, и все не трогай, оно вот так и должно работать.
Ну, может быть, он и выложил более компактную версию, и все. Ничего там не менял.
Ну, в общем, чем история закончилась? Сразу простите за спойлер, ничего не получилось. Но тут важно понять, почему. Действительно, идею рассмотрели. Ее не просто, ну, то есть это был RFC оформлен, это не просто там поболтать зашли в чатик условно, да? Это, ну, интересная же идея. Ее действительно хочется исследовать. И вот эти 5% профита с точки зрения денег, они, в принципе, могут вполне себе конвертироваться в пользу для всего мира. Ну, кто использует NPM. Но надо понять, действительно ли только польза. И вот здесь, как Леша с самого начала начал такое, а где же там подводные камни? Значит, наверное, что-то с эффективностью сжатия и разжатия. А вот на самом деле ломаются несколько кейсов. Первый кейс, который супер ломается, это непосредственно установка внезапно. Ну, то есть, несмотря на то, что мы как будто бы получаем профит на сетевых издержках, ну, то есть мы действительно скачиваем меньше, по идее, должно стать быстрее. Но будем справедливы. У нас как бы в продакшене часто есть какой-то кэш. Мы не то чтобы это качаем часто. Возможно, берем из какого-то кешированного хранилища. То есть там не такой большой профит. Ну и сама по себе сеть достаточно быстрая. То есть с точки зрения использования времени, там, не знаю, в каких-нибудь пайплайнах, я не особо выиграю. Вот в этом проблема. Хранилище дисковое, окей, куда ни шло, может быть аргумент. Но вот распаковка проектов, где у тебя очень много зависимости, а внутри них еще зависимости, еще зависимости, вот в этот момент кажется, что профит начинает теряться.
Ну и CI/CD тогда по этому же принципу будут прям тяжело им.
Получается, что да. То есть в целом для маленьких пакетов, здесь, тут вот как обычно, нужно найти баланс. Для маленьких пакетов, для маленьких проектов, где у тебя сеть является каким-то там бутылочным горлышком, этот подход, он хорош, он реально хорош. Вы выиграете во времени, вы выиграете в дисковом пространстве. Для больших проектов, к сожалению, ну вот к сожалению, это не зайдет. Вторая проблема действительно, а что делать с публикацией? И вот у них есть кейсы, когда в некоторых случаях слишком медленно становится. Я напомню, как работает Zopli. Он, на самом деле, насколько я помню, он делает там перебор. Это не просто алгоритм, который тебя пакует, а он реально для того, чтобы найти оптимальный вариант упаковки, там вот тупо перебор. Как это в свое время для картинок... Блин, я уже забыл, как это называл. Ладно, не Gzopfli, кстати, по-моему. Да, он так и назывался. Я поищу потом, но сам факт. Можно картинки тоже сжимать суперэффективно, банально пытаясь менять в них что-то, чтобы перебором таким, и понять, о, ну вроде эта картинка самая маленькая, выглядит почти так же. И из-за этого, если у вас какой-то там, не знаю, большой пакет с большим количеством там, не знаю, ассетов, JavaScript-файликов и так далее, банально во время публикации у вас создается этот архив. И он может создаваться, ну, очень долго. Тут написано просто сильно дольше, но я когда-то там ковырялся, как архиваторы разные работают, сильно дольше это реально может быть час. То есть вот эта вот история с Zopfli, она не просто такая интересная. Если, то есть я даже вот видел рекомендации. Зопфли вам очень хорош, если вы один раз сжали и потом пользуетесь этим годами. Вообще замечательная штука. Потратили этот час, и потом вот экономите на всем. Но если вы запускаете эту штуку каждую минуту, не надо оно вам. Вообще не надо.
Ну, Никита, это и звучит как NPM Package. Я один раз запаковал эту версию, и больше я ее паковать не буду.
Как будто бы да, но если у тебя активная разработка, ну, неприятно, мне кажется, все равно. Если я делаю, там, не знаю, по 5 микрорелизов в день, ну, для меня это уже критично.
Да нет, ну подожди. Если у тебя активная разработка, ты же не запаковываешь весь мир, ты запаковываешь только свой код. Это не должно быть прям больно.
Не-не-не, смотри. Есть большое количество пакетов, у которых прям релиз выходит автоматически после того, как что-то влилось в мастер. И там активнейшая разработка из разряда у тебя pull request вливается, автотесты настроены и так далее. Если оно уже влилось, все, но NPM Publish срабатывает автоматически. Вот в этот момент ты начинаешь платить за это в пайплайнах.
Ну да, они, конечно, могли бы сделать какой-нибудь ключик супер сжатие, им бы никто не пользовался. А если бы они это сделали по дефолту, кому-то стало бы больно, и он долго бы искал, почему это стало так медленно. И не очень очевидно, да, ну да, они получили там 4-5% на топ 250 пакетов дополнительного сжатия, а вот больше боли.
Ну да. Ну и, в общем, действительно не решается никак проблема, а что делать с уже существующими пакетами, которые уже подписаны. То есть эта вся история, она хороша в тот момент, когда ты можешь повлиять на активные проекты. А там, где у тебя package lock уже прибит гвоздями, а таких проектов на поддержке их много. Я не то чтобы сильно часто NPM-апдейты какие-то делаю. Очень часто я, наоборот, стараюсь этого не делать, потому что, не дай бог, что-нибудь обновлю, потом неделю веселья. Да? Хотя по-хорошему, конечно, процесс должен быть такой, что периодически обновляешь зависимости, там, security баги и все такое. Но будем справедливы. Это техдолг. Этот техдолг, до него не всегда доходят руки. В общем, интересная история. Мне, во-первых, было интересно почитать, как это происходит, если я что-то хочу предложить в NPM, а как это сделать. Тут есть ссылочки в статье. Вы, если что, можете перейти и посмотреть, как это сделать. Если у вас есть реально какие-то там, не знаю, предложения интересные. То есть у них этот процесс, он формализован. Там есть инструкции, как это делать. Пожалуйста, делайте. Есть инструкции, как эти RFC пишутся. Ну, бюрократичен немножко, как и везде. Ну, камон, это все-таки стандартизация. Но интересно. Ну и мне нравится, чем заканчивается статья. Он такой в конце. Ну, несмотря на все это, я все равно свои пакеты при помощи Zopfly сжимаю. Вы что хотите, делайте, а я буду по-своему. И он, чем он не прав, скажите, да? Ну, он же может все равно это делать. И я вот тоже подумал, что, наверное, вот как мы сейчас с вами обсуждали, у меня, в принципе, NPM-пакетов там буквально две штуки, которые я делал там по приколу для каких-то демок, что-то там рядом с Гудини. Ну, то есть, в принципе, когда мне это надо, даже если мы берем рабочие какие-то инструменты, я тоже там какие-нибудь пакетики если создам, мне ничего не мешает для моих маленьких инструментов тоже сжимать Zopfly. Ну, вроде пользу наношу. Надо просто разобраться, как это паблиш сделать. Ну, короче, я бы алиас себе написал, который это сделал бы за меня, чтобы каждый раз не вспоминать, как это делать. Но, видимо, я тоже не готов к тому, что у меня будет это жужжать мой ноутбук каждый раз, когда я устанавливаю какой-нибудь сложный проект. Не знаю, что там, Next.js. Вот, делаю init. И у меня в это время зажужжал ноутбук, которым, в принципе, ничего жужжать не может. У меня нету тут вроде вентиляторов механических. Вот. Что думаете? Я не знаю. Вот вы теперь как с пакетами будете работать?
Я точно так же.
По старинке.
Ну, понятно.
Слушай, давай это самое по одному действию за раз. Нас и так-то тут пересаживают на фетч. Слишком много изменений. Еще и от Create React App приходится отказываться. Никит, давай что-нибудь одно за раз.
Давай лучше шрифты. Мы все-таки про шрифты поговорили там проще.
Хорошо.
Вот, а потом можно уже и Create React App.
Но эта история еще интересна для людей, вот, которые сталкиваются с тем же в компаниях часто. Что ты придумал какую-то, казалось тебе, классную штуку, никто тебя не просил, у тебя рабочие задачи горели, ты с ней бегал, носился, потом прибежал ко всем, говоришь, смотрите, я придумал, как ускорить на 2 секунды нашу сборку пятиминутную. И тебе сказали, слушай, ну это все выглядит странно, и кажется, ты все это делал зря. Ну и человек расстроился.
Уволился. Пошел, написал на Хабр большую статью, в Твиттере обсудили.
Ну, вот это чем-то похоже. То есть, посмотрите, да, возможно, стоило начать иначе. Лучше подготовиться. Он тоже говорит, я слишком волновался, когда это презентовал. Возможно, я не донес даже ценности. И все, мне зарезали. Но я все равно буду делать подпольно, да. Ну, вот это тоже, кстати, способ. Иногда, да, не приняли, но и не запретили. Поэтому можно потихоньку внедрять, и оно так прорастет. Но смотрите, это не люди у вас плохие в компании, это везде так. Потому что надо уметь доказывать ценности так, чтобы как-то, может быть, иногда не делать работу стол стоит заранее обговорив.
Ну и можно организовать какую-нибудь микрокомьюнити, которая пойдет по пакетам, будет теперь сжимать это вручную Zopfly. Тут, конечно, было бы интересно, если бы действительно внутри NPM, вот как ты говоришь, появилась опция суперсжатия. Я прям припаблиш говорю, используй NickZip, используй Zopfly, хочу. И он уже сам это делает. Это было бы прикольно. Сейчас приходится свои обвязки под это писать. Но, к сожалению, эта история не прошла, потому что ты правильно говоришь, кто эту опцию вспомнит? Ну, типа, все, уже обвязки все настроены. Я там во время публикации пакета не буду думать про эту оптимизацию. Тут нужно думать в процессе. Я не очень хочу тратить свою мысль топлива на такие маленькие действия. Но есть же комьюнити, которые думают про то, чтобы сделать меньше зависимости. Тоже ж, по факту, с точки зрения developer experience, меньше зависимости, да ерунда, что... Я хочу, поставлю NPM-пакет, какая мне черту разница. Но с точки зрения влияния на экосистему, хорошая история. Есть целая комьюнити, которая ходит и уменьшает количество зависимости. Это такие энтузиасты. Может, и здесь такое появится, я не знаю.
Не, ну ценность уменьшения зависимости, она намного больше, потому что эти развесистые деревья, которые непонятно, как с ними следить, что там случилось и все остальное. Ну, то есть она легко продается. А здесь, скорее всего, возникнет, может быть, маленький такой клуб любителей сжимать пакеты через Zopfly. И вот они будут тайны сжимать.
Звучит максимально смешно.
Я просто почему-то, знаешь, представил реально вот эти вот пакеты из магазина. Сидит человек такой еще специально под пресс, чтобы в пакет с пакетами эффективнее помещалось. Ну, мы сегодня много говорим про то, как JavaScript, что с ним происходит. А у нас же JavaScript еще в одном месте запускается в десктопных приложениях.
Феликс Ризенберг, один из создателей Электрона, написал такую евангелистическую статью, где он говорит, что люди ошибаются в отношении Электрона. Хватит, мол, его шеймить. Не всегда сделали какую-то ерунду, а теперь все пользуются. Вот сделали полезную вещь. Давайте немножко там поразрушаем мифы. Я думаю, такую статью пишет каждый год, честно говоря. Ну вот опять говорит. Вот есть мифы про Электрон. Мы их продолжаем слышать. А вы совершенно не правы. Какие у нас есть там мифы? Вот что Электрон там противопоставляет машинному коду JavaScript. То есть если вы пишете на Электроне, значит вы пишете на JavaScript, а могли бы написать на нормальном языке. Это неправда, потому что Electron — это способ связать JavaScript с любым другим решением. И он напоминает, что, например, тот же OnePassword написан по большей части на Rust. И только интерфейсы, вот есть небольшие там связи, что из JavaScript вызывается уже Rust, и дальше все работает. Хочешь — пиши на чем угодно. Это напоминает, кстати, историю с React Native, где была такая же идея, где у вас, ну, немножко логики бегает на JavaScript, а дальше через бридж запускается все максимально нативное. И не обязательно, если у вас на Электроне, значит, у вас все в браузере крутится. Не так. Но можно написать и так. Потом также. Вот люди говорят, веб-приложения — это плохо. Нативные приложения лучше. Смотрите, они там, ну, нормальные. А это какая-то ерунда. Он говорит, нет, это не ерунда. Посмотрите, там на Электроне куча серьезных вещей сделано. И там центр управления полетами NASA, и терминал Bloomberg, и в SpaceX, в Dragon 2 там используют это прямо в интерфейсах. То есть, мол, веб-приложения где-то взяли и подошли. Можно написать хорошо, можно написать плохо, можно нативное написать плохо, можно веб-приложение написать хорошо. Поэтому это не аксиома. Ну, что раз оно на веб-приложениях, на веб-технологиях, то это все будет тормозить, все будет плохо. Нет, оно решает какие-то задачи. И люди же там, ну, не глупые в том же там центре управления полетами NASA, да? Они могли взять что-то другое, значит, здесь им очень подошло. Следующий миф, что встроенные веб-вью в операционной системе, они более производительны. Мол, зачем вам Электрон? Возьмите веб-вью. Но тут он отталкивается немножко от прошлого, что вот когда-то в macOS был UI WebView встроенный. И он был жутко тормозной. Почему? Потому что там все WebView работали в одном потоке. А потом в macOS отказались, перешли на как это, VK WebView, И там все стало лучше, как в браузерах, но мы-то уже гораздо заранее все это умели в Chrome. И вот, мол, всегда так и получается, что вроде бы что-то есть в операционной системе, вроде бы оно там безопаснее, может быть, даже быстрее в чем-то отдельно, но суммарно мы всегда выигрываем, пока бежим на Chrome. Поэтому не стоит, мол, считать, что тоже, что это аксиома, что на встроенном WebView все будет работать лучше. Не всегда. Ну, тут, наверное, надо, опять же, наверное, анализировать текущую ситуацию. Он здесь не рассматривает. Он говорит, что вот тогда было, а сейчас почти паритет. Но, опять же, производительность не главная причина. А просто больше контроля, когда у тебя вот в электроне тебе дали больше. А в WebView тебе все зарежут, и ты будешь пытаться обойти эти ограничения.
Мне такое ощущение, что его в Твиттере кто-то взбесил, и он решил статью написать. Потому что тут он спорит с аргументами довольно странными. Ну, правда. Мы сейчас не перешли просто еще к аргументу, который действительно самый популярный, и я в том числе его пару раз использовал при принятии решений. Но если мы говорим про JavaScript и нормальные языки, у меня в этот момент всегда горит. Так, господи, пишите на ассемблере, тоже классный язык. У вас там столько контроля появляется, сами чистите память. Ну, что-то никто не рвется в ассемблерные вставки вставлять. Ну, как-то не идет эта история. А как только, не знаю, в какой-нибудь .NET завезли вары, и как-то и хорошо стало, может, и не надо мне управлять своими типами, пускай как-то все возьмет на себя автоматика. Удобный синтаксический сахар. Так вот, JavaScript — это квинтэссенция. Сейчас слово-то. Квинтэссенция. Вот. Вот этого сахара. Он developer experience-ски удобный. Он хороший. Ну, тем не менее, я ж не буду на нем писать любое приложение. Ну да, мне нравится.
Или TypeScript все-таки.
Ну, или TypeScript. Ну, неважно. Я к тому, что у меня нет никакого желания на C++ переписать приложение, написанное на JavaScript, потому что я при этом понимаю, когда C++ сильно выиграет любое приложение, написанное на JavaScript. Есть кейсы для этого.
Так может, ты потому что фронтендер?
Я, если что, 15 языков программирования в университете учил. И так-то у меня в опыте есть бэкэнд-разработка в резюме.
Лучше бы один учил.
Токсично.
Но остановился на лучшем.
Ну, к слову, да. А веб-приложение, что веб-приложение плохо, скорее всего, переписка была в веб-приложении, я уверен. Ну, типа, а дистрибуцию лучше придумали в мире? Какую-нибудь, хоть одну, кроме как веб-приложение. Веб-приложение — это лучшая дистрибуция, которая сейчас существует. Потому что установить нативное сложнее. Да, есть кейсы, когда ты не можешь использовать веб-приложение, когда тебе специально ограничивают сеть, там, не знаю, что-нибудь на предприятиях. Но это и не кейс на 99% случаев. В общем, аргументы такие, не знаю, что он с ними спорит. Это не аргументы вообще.
Ну, потому что он приходит в конце уже к главному аргументу, ему надо сначала вот там себе немножко соломки настелить, смотрите, какие мы хорошие. А теперь ему говорят, ну, слушай, размер пакета имеет значение? Почему твои электронные приложения весят 200 мегабайт, а у меня вот приложение весит 5 мегабайт? И ему уже надо подготовить, слушайте, что все, в общем, хорошо. А здесь, ну, знаете, ну, а почему вас это волнует? Современный веб, он же, ну, там вот вы смотрите на Netflix 4K, и там 7 гигабайт выкачиваете, вы обновляете Call of Duty, вам 300 гигабайт прилетело. Почему вас волнует, что приложение весит 200 мегабайт?
Меня, если что, и Call of Duty волнует размер.
Ну, у него здесь нет никакого ответа. Да, оно будет весить много, потому что оно тащит под собой вместе целый браузер.
На самом деле, самое ужасное — это когда у тебя несколько этих приложений в системе, и у каждого свой внутри браузер. Вот это прям ужас-ужас.
А вот это было мне интересно в статье. Вспомнит ли он о том, что, да, сейчас же можно создавать просто веб-приложения, которые поднимаются на том браузере, который у тебя стоит. Или Chrome, или в Safari так сейчас можно. Он здесь это вообще игнорирует.
Ну, здесь же проблема как раз в основе того, чем является электрон. Очень часто, когда нужно перейти на что-то web-first, да, у тебя обычно есть три варианта. У тебя есть вариант просто открывает, пускай сайт, и в сайте все работает. У тебя есть вариант дистрибуции через прогрессивное веб-приложение, когда мы еще даем инструкцию, как сохранить это на рабочий стол. Мы хотим все-таки эту иконку, как это в бизнесе идет борьба за первый экран пользователя, да, на мобильном телефоне. Тебе нужна иконка ради вот этого, черт побери, экрана, а не чтобы ты через прокси, Safari там куда-нибудь заходил. И третье, ты уже такой, ладно, электрон. Там дальше есть, конечно, пути типа React Native, мы превращаем веб в нативное. Ну, я вот, давайте остановимся на электроне. А электрон тебе дает, ты уже принимаешь решение, нужен ли тебе доступ к нативному чему-то. Электрон — это тот самый прокси, который дает тебе тот доступ, который браузер, скорее всего, в ближайшее время не даст. Там в том числе, потому что есть консерны даже Хрома. Даже Хром себе не позволяет идти в эту сторону. И вот именно здесь ты принимаешь решение. Тебе, если нужен доступ, не знаю, к чему-то суперсистемному, ну, ты вынужден ставить себе электрон. Ну, либо нативный, к слову, писать, но электрон просто чаще быстрее научил команду, пару команд в консоли ввел, у тебя уже твое приложение вполне себе электронное. Добавил туда еще какой-то прокси, который прокидывает это в JavaScript. Все, публикуем, у нас это стартап новый.
Ну, именно этим Феликс и заканчивает, что, смотрите, не хейтите электрон, есть такая ниша. Вот есть приложение, которое нужно писать полностью на стандартных языках для системы, есть веб. А вот есть желание у людей посередине оказаться, взять свои знания из веба и быстро сделать приложение, которое будет работать еще и кроссплатформенно при этом. И эта ниша ничем не заполнена. И пока есть вот электрон. Конечно, тут он говорит, знаете, как сделать лучше, сделайте лучше, и к вам люди пойдут. А вот пока других вариантов нет.
Слушай, ну как будто бы он вот своей концовкой перечеркивает весь свой пост, потому что а для чего было тогда убеждать аудиторию, которой не нужно вот это решение посередине, в том, что это решение норм? Ну, он же буквально в конце говорит, что типа, ребят, если вам что-то не нравится, значит, вы просто не та аудитория, для которой электрон был создан. А та аудитория, она существует, и она как бы не говорит, что ей что-то не нравится, и все окей. У меня такое ощущение, что нафиг тогда вообще весь этот пост был. Типа, ну, он как будто бы никого ни в чем не попытался переубедить.
Ну, вот мне кажется, сейчас есть другая проблема, что разработчики часто сталкиваются, мы бы сделали это на электроне, но пользователи хейтят. Вот тот же OnePassword, он из натива перешел на электрон, и сколько людей сказало, о, не, вот этой версии OnePassword я не хочу пользоваться.
Подожди, подожди. Давай все-таки отделять разные, да? Пользователи не говорят, что им не нравится, что и переписали приложение на электроне. Они вообще не знают, переписали его на электроне или нет. Но они видят сайд-эффекты от приложения. Например, приложение раньше работало быстрее, а на электроне стало хуже. Так это проблема чего, прости? Электрона?
Моя или электрона?
Разработчиков? Пользователя? Кого эта проблема? То есть, типа, ну реально, приложение стало работать хуже. Ну так сделайте хорошо.
Так как высокорангово тогда писать приложения такие?
В смысле, как выбирать стек? Ну, как обычно, Андрей, ты же знаешь. Типа, смотреть, кто у тебя есть, какие разработчики, что они умеют делать, насколько квалифицированы, насколько у тебя есть ресурсов, и вот какой у тебя наиболее подходящий стек. Иногда ты вынужден делать не самое лучшее приложение.
Да. Да, но вот как-то вот этого всего, да, не хватает. Пост он какой-то, вот он как будто хотел всем напомнить, что есть электроны, и не надо на него наезжать, хоть и по 100 мегабайт вы выкачиваете. Но в целом, может быть, лучше было дать какие-то цифры, сколько вот вам стоило бы сделать приложение под 3 операционных системы, а сколько это стоит на электроне собрать.
Ну, кстати, он же, знаешь, где работает? Он инжиниринг-менеджер в Notion.
Да.
Notion на электроне как раз-таки построен. И, например, у Notion очень много проблем с производительностью, как у приложения. И я в один момент для личных вещей вообще ушел с Notion на другую, на их конкурента, который как бы изначально был более нативным и offline first. И это и подкупило меня, потому что он быстрый и работает всегда. А Notion из-за того, что он вот весь такой электронный, он не мог того же самого опыта дать. Сейчас они на самом деле, если так посмотреть, да, они очень много делают для того, чтобы Notion работал быстрее. Но боюсь, что они как раз борются с инструментом, который они выбрали.
Вот тут я на самом деле услышал от тебя чуть более электронный. А ведь реально есть вот этот вот миф, что если приложение на электроне, оно, скорее всего, работает медленнее. Я вот недавно пытался тоже погрузиться в эту тему. Очень часто оно не сильно медленнее, просто у тебя восприятие из-за контекста немножко другое. Если ты открываешь Notion в браузере, ты его воспринимаешь по-другому. Тебе вот эти замедления, они более привычны, потому что в браузере все немножечко помедленнее работает. А вот когда ты нативную ставишь иконку, в ней другое ощущение.
Я понимаю тебя, но я не открываю в браузере. Я сравниваю приложение с приложением. А вебной версии нет. Например, VS Code Z.
Да, ну я про это и говорю. То есть здесь история про то, что у нас действительно есть немножко неправильный подход. Ты тоже вот его упомянул. Как мы придумываем, на каком стеке мы пишем? Да мы не придумываем. У нас есть команда JavaScript-разработчиков. Мы не наняли Rust-разработчиков еще, а запуститься нужно вчера. Все, окей, есть какие-то способы. Посмотрели, сделали какое-то архитектурное решение, выбрали там не React Native какой-нибудь, а Electron. Все, поехали.
Причем, наверное, ты такой, типа, ребят, бэкэндеры, вы свободны? Такие, не, у нас задачи вы завалили. Ребят, фронтендеры, а вы? Ну, мы лендинг допилили, в принципе, можем что-то поделать. Ну, давайте сделайте нативное приложение, вы же фронты.
Ну, вот в этом и беда.
Да, но вот видишь, Леш, ты говоришь, есть аналог, написанный на нативных технологиях, и ты на него ушел, но про него не слышали так много. А почему? Может быть, потому что ребята с электроном смогли быстро собрать, выложить это и запустить это и в вебе, и на других операционных системах?
Нет, вообще не связано с технологиями чаще всего. Это связано, прости, с маркетингом.
А сколько бы тебе стоило создать это?
Я понимаю. Но упаковать маркетингово можно любой плохой продукт. До определенного уровня, конечно. То есть, типа, ты там не сделаешь из какашки тортик в любом случае, да? Но если у тебя плюс-минус нормальное приложение, даже если с сайд-эффектами той платформы, которую ты выбрал для разработки, ты можешь его хорошо упаковать, преподать и, самое главное, решить боли пользователей. Notion именно поэтому такой популярный, потому что он решает очень много болей пользователей. Но ты посмотри на пользователей Notion. Они же постоянно ругаются. То есть они пользуются, но ругаются.
А это вот следующая точка. После того, как он стал популярный, возможно, стоило посмотреть на то, чтобы уже вложить эти деньги в то, чтобы развиваться в нативных решениях. Но если у тебя Z не открывается в браузере, ты маркетингом его в браузер не затащишь.
Конечно.
И вот здесь как раз я продолжу свою мысль про восприятие вебного и нативного. Восприятие вебного, ты, в принципе, окей с тем, что у тебя чего-то загружается. Ну, в вебе. Ну, типа, в браузере спиннер — это часть интерфейса. Если ты не видишь спиннер, значит, наверное, что-то зависло. У тебя же даже такие ощущения. Должно что-то крутиться. Я, черт побери, открыл в браузере страничку. А когда ты нативная, ну, типа, я не ожидаю никаких спиннеров. Я ожидаю, что у меня просто все работает. А здесь два абсолютно разных подхода должно быть. Вот эту историю, которую Андрей Ситник постоянно продвигает в последнее время, Local First. Вот у Notion проблема в том, что они не поддерживают Local First. Они на каждый чих идут на сервер, они оттуда что-то выкачивают, и все твои операции синхронизируют с сервером. Потому что на самом деле локальное сохранение у них в целом работает, ну, не очень. У меня пару раз так сильно ломалось, что я бесился жутко. В самолете написал огромный документ, приземлился, документа нету, он сломан. Его не восстановить. А я 2 часа потратил на этот документ. Я с тех пор больше в Notion ничего такое глобальное не делаю. А могли бы делать запросы не в сеть, а на локальное что-то. И если ты делаешь запрос локальный, он сразу становится быстрее. Это другие подходы.
Да, дальше ты втыкаешься во все эти проблемы с RDT.
Ну, да.
Что у тебя несколько копий, все это расползлось, и это тоже чудовищная проблема. Поэтому люди и хотят, разработчики, жить в облаках, держать там все, и это, чтобы была единая точка правды.
Ну, нативные приложения с RDT как-то справляются.
Так они у тебя и не предлагают коллаборативность. Они тебе предлагают, сохрани файлик и залей его потом.
Z, кстати, предлагает коллаборативность.
Такая легкая интеграция. Мне там не заплатили, но я все равно амбассадор.
Не, ну они ушли от этой идеи, на самом деле. Они сейчас это AI будут пилить.
Ну, в общем, я на самом деле, опять же, наших слушателей призываю, во-первых, не хейтите продукты просто потому, что модно хейтить. Это тоже странно. Электрон — это ниша. Тут, конечно, я согласен с посылом статьи, типа, а вот сделайте лучше, и тогда поговорим. Ну, такое, вот это абсолютно, как будто реально в Твиттере. Я прочитал просто трейдик в Твиттере, но в одной статье. Не то я хотел.
Ну, Никит, ну, не говорит так напрямую. Он говорит, что есть эта ниша, и она никем больше не заполнена. И если появится другое решение, то разработчики пожмут вам руку и скажут, спасибо, наконец-то вы дали нам другое решение. Но пока его нет.
Ну, суть та же. Просто, мне, знаешь, это можно трейдик в Твиттере попросить у ChatGPT сформулируй так, чтобы было не слишком токсично. И он тебе вот выдает вот такой вот текст.
Подожди, он пытался сказать сначала «добейся».
Ну, может быть. Но действительно, если выкидывать всякие эмоции, У Электрона есть свои проблемы, но у него есть и плюсы. Я абсолютно согласен с тем, что если вы в продуктовой какой-нибудь разработке, а не на поддержке какого-то продукта, который, ну, черт побери, медленная разработка, ну и черт с ним, да? А вам нужно запуститься приблизительно вчера, чтобы на этом рыночке занять хоть какую-то нишу. Электрон — отличное решение. У вас уже есть команда, скорее всего, которая может это быстро сделать. Потом, если бизнес масштабируется, окей, наймите тех самых Rust-разработчиков, которые сейчас JavaScript на Rust переделывают вот очень быстро и сразу X100 перформанс и все такое. Наймите классных архитекторов, которые CRDT смогут там вам настроить и все такое. Но для старта, а что нет-то? VS Code с чего стартовал, вспомним.
То он на нем закончится. А вот у меня сейчас, ну, справедливости ради, три приложения на Электроне именно в активном пользовании. То есть ниш, ты, он абсолютно прав. Ниши есть, и приложения есть, и популярные приложения есть. То есть этого не отнять в Электроне.
С вами был 460-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
И только менеджер Алексей Симоненко.
И мифический фуллстек Андрей Мельхов.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на podcast@webstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.
Пока.